Бабушка Шушек. У Таты две младшие сестры — Шушек и Кнарик. Девочка называет их бабушками и любит одинаково сильно. У Таты два младших брата — Сергей и Жорик. Они давно переехали в другой город, и девочка видится с ними раз в год на Пасху. В этот день меликяны собираются в своем родительском доме, там, где живет Наня Тамар. Наня накрывает традиционный пасхальный стол с крашенными яйцами, обязательной отварной рыбой, зеленью, сырами, красным вином, несладкой выпечкой. Они сидят допоздна, говорят о чем-то своем, вспоминают. Сморенная их долгим разговором, девочка засыпает, положив голову на колени Нани. Та сдергивает косынку, накрывает правнучку, шелковая бахрома забивается за ворот, щекочет подбородок и шею. Бабушки и дедушки называют Тамар по имени. Девочка как-то поинтересовалась у Таты, почему она не зовет Нани мамой. Они сидели за круглым кухонным столом, Тата, Вера и девочка полдничали. Тата разрезала яблоко на мелкие дольки и выстраивала шеренгой на тарелке. Это у них игра была такая. Фруктовые дольки назывались витаминными войсками, которые нужно было немилосердно уничтожать. «Ты их съедаешь и становишься сильнее. Чем больше в тебе витаминов, тем меньше ты болеешь», — объясняла Тата. Вопрос девочки ее не удивил. Она помолчала, приноравливаясь к словам, которые хотела произнести, но Вера поймала ее взгляд, сделала умоляющее лицо, едва заметно помотала головой. «Нет». Тата коротко кивнула, улыбнулась. «Мне просто очень нравится ее имя, вот я и зову ее Тамар».
«А можно я тоже буду звать тебя по имени? Просто Татой?»
Девочка отправила в рот очередную яблочную дольку, расплылась в смешной гримасе, небо мгновенно защипало от кисло-сладкого фруктового сока. «Конечно, можно».
«Ура! Спасибо, Таточка! Мам, ты слышал? Я могу называть Тату по имени!»
«Слышала». Дождавшись, когда дочь обернется, Вера беззвучно одними губами сказала свекрови: «Спасибо». Тата еще раз кивнула, придвинула к себе вазу с фруктами, придирчиво выбрала грушу. «Теперь будут грушевые войска, грушевые, а потом еще черешневые».
«А конфетные войска тоже будут?» — хитро прищурилась девочка.
«А по попе получить?» — рассмеялась Тата.
«Ну хотя бы один маленький конфетный солдатик!»
— законючила девочка. «Ладно, так и быть. Когда справишься со всеми витаминными войсками, дам тебе ириску».
«Спасибо, Таточка!»
На то мы порешили. Бабушка Кнарик живет на другом конце Берда. К ней, если пешком, очень долго идти.
«Раз, два, три, четыре, пять!» — считает про себя девочка. «Пять дорог, один широкий мост».
А бабушка Шушек живет совсем рядом, через двор. Девочка любит разглядывать крышу ее дома из окна своей комнаты, сквозь ветви ореховых деревьев, растущих в северном крыле сада. В снег крыша напоминает макушку мятного пряника. Откусил и замер, привыкая к сладкому вкусу сахарной глазури. В дождливую же погоду она мгновенно меркнет, приобретая густой мышиный оттенок. И светлеет после, неровно поблескивая матовыми боками там, где обсох шифер, и упрямо темнеясь в тех местах, где до влаги еще не добрались солнечные лучи. Добежать до дома бабушки Шушек можно в два длиннющих вдоха-выдоха. Правда, это требует предварительной подготовки. Во-первых, нужно надеть правильную обувь, такую, чтобы она плотно сидела на ноге и не слетала при беге. И второе, нужно обязательно распахнуть калитку. У калитки очень замысловатая задвижка, массивная, неповоротливая. Девочка умеет отпирать ее в два приема. Сначала, поднявшись на цыпочки и крепко упершись локтями себе в живот, она приподнимает железный крюк и только потом, навалившись всем телом, отодвигает его в сторону. Крюк с жалобным стоном поддается и нехотя тянет за собой тяжеленный штырь. Как только девочка выскальзывает за калитку, задвижка приходит в обратное движение, штырь с лязгом возвращается на место, крюк падает острым клювом в гнездо и победно щелкает, отрезая пути назад. Теперь, чтобы вернуться домой, нужно идти через сад Нани. Девочка набирает в легкие воздуха, задерживает на секунду дыхание и на медленном выдохе срывается вниз по протаренной через соседский участок тропинки. Недовольно квахча, разлетается в разные стороны куриная стая, обиженно клокочет индюк, вскидываются дрочливые деревенские гуси. Нужно успеть добежать до спасительных ворот, пока они, сбившись в воинственную стаю, не погнали за тобой, вытянув длинные шеи и разинув крепкие клювы. На излете первого выдоха девочка выскакивает в соседские ворота.
«Ты снова бегаешь, как угорелая!» —
летит ей в спину скрипучий голос старой Анико. Девочка снова набирает в легкие воздух и мчится дальше, по пыльной, опаленной солнцем деревенской дороге, цепляя носками сандалий камушки, перепрыгивая через кусты мальвы, прислушиваясь к гулкому стуку своего сердца. Бух-бух! А вот и нужный забор со скрипучей калиткой. В ненастную погоду она хлопает мерным печальным стуком, аккомпанируя завыванию ветра. Огромный гампер-боцман, гремя тяжелой цепью, выскакивает на шум из конуры и, узнав девочку, заходится в счастливом лае. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять!» Мелькают истертые по краю ступени старой каменной лестницы. Еще секунда, и девочка врывается на увитую виноградной лозой террасу, скидывает сандалии. «Фух!»
Опять бежала, как угорелая. Слово в слово повторяет за соседкой жену. «Смотри, упадешь, сломаешь ноги спички».
Жена приходится девочке двоюродной тетей, младшей из дочерей бабушки Шушек. Она как две капли похожа на свою мать. Такая же маленькая, хрупкая, с тонко вылепленным лицом, высокие скулы, глаза необычайно глубокого вишневого цвета, узкий чистый лоб. Густые каштановые волосы неизменно стянуты на затылке в длинный, крупного локона хвост. Жена сидит в тени винограда и чистит фасоль. Возьмет нежно-салатовый стручок, оборвет хвостик, повернет в руке, оборвет другой, разломит на три части и кинет в глубокую миску. Только и слышно хруст, хруст, хруст.
«Не упаду, не сломаю!»
Девочка с разбега утыкается в грудь тети, замирает на секунду.
«Привет!»
«Да я тебя обниму, Игоза. Ты ведь знаешь, когда я тебя обнимаю, у меня продлевается жизнь», — прижимает ее к себе жену.
И девочка терпеливо ждет, пока у тети продлится жизнь. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь виноградные листья, рисуют на каменном полу террасы золотистые марлевые узоры. Настойчиво стрекочут цикады, возвещая наступление самого жаркого времени суток. Их акапельное пение льется медовой каплей на летний сад, запутывая его в полуденную дрему, по-летнему глубокую, по-летнему уже недолгую. Платье жену пахнет лавандовым мылом, руки — зеленой фасолью. Девочка любит свою двоюродную тетю всем сердцем. За красоту, за веселый и ласковый нрав, а еще за то, как она здорово умеет играть в карктик. Это игра такая, в камушки. Нужно собрать 5 одинаковых величиной с грецкий орех камушков, усесться на ковер и, подкидывая в воздух один, собирать остальные 4 камушка. Сначала по одному, потом по два, потом сразу 3 камушка в один присест выхватить, а потом загонять их в пещеру. Для этого сплетаешь указательные и средние пальцы, далеко отставляешь большой и в полученное отверстие загоняешь один камушек за другим, не забывая подкидывать и обязательно ловить в воздухе 5-й камушек. Девочка может часами наблюдать, как играет в карктик жена. Когда-нибудь она тоже научится так ловко вскидывать и ловить камушки. Подрастет немного и научится.
«А где бабушка Шушек?»
— спрашивает девочка.
«В погребе за банками пошла для компота».
«Она компот будет варить? Какой?»
«Сборный малина, смородина и яблоки».
«Пойду помогу ей с банками».
И, нацепив сандалии, девочка бежит вниз по лестнице.
«Бабушка Шушек! Бабушка Шушек!»
Боцман выскакивает из конуры, виляя огромным палевым хвостом. Девочка подлетает к нему, заглядывает в медово-золотистые глаза.
«Боцман! Собака! Тебя зачем на цепь посадили? Снова набедокурил?»
Боцман прячет глаза, скулит. «Уи-уи!
Гусей старушки Анико гонял!» — выпытывает девочка.
«Ураф!
Какой же ты дурачок, боцман!» — теребит его за ухо девочка. «Вроде уже большой, ведешь себя как маленький. Пойдем сегодня к нам? Я тебе вкусных косточек отложила, много, целую миску!»
Пес, услышав любимое слово, заходится в радостном лае. Девочка иногда уводит его к себе погостить до вечера. Боцман гоняет по двору воробьев, облаивает тос. Если тата затевает хлеб, крутится возле каменной печки, выпрашивая свежевыпеченную хрустящую горбушку. Ведька часами возится с ним. Неуклюже дрессирует. На каждый его «Апорт!» Боцман, недоуменно пожимая плечом, бредет в кусты, отыскивает палку и с жаром принимается закапывать ее в землю.
«Боцман, фу!»
— ругается Витька.
«Ничего не фу!» — заступается девочка. «Ему просто не нравится эта игра!» «Ну что, пойдешь сегодня к нам?»
— она чешет пса за ухом. Боцман коротко гавкает, виляет хвостом.
«Вот и договорились!»
Девочка ныряет под лестницу, идет вдоль каменной стены, справа, за приставшими на цыпочки кустами винограда, они тянутся вверх к террасе, цепляясь усиками за решетчатое ограждение. Раскинулся большой сад. Пахнет малиной и смородиной, а над грядками с помидорами жужжат пчелы. У деда Арама, мужа бабушки Шушек, 10 тюльев. Небольшие, окрашенные в масляный голубой, они резко выделяются на зеленом полотне сада. А вот и погреб. Девочка толкает тяжелую деревянную дверь, несмазанные петли отзываются сварливым ржавым скрипом, в лицо ударяет сырой дух картофельной ямы и аромат молодых, но уже набравшихся ядреной силы солений.
«Бабушка Шушек!»
«Это ты, Ягоза!» —
отзывается бабушка. В погребе стоит непроглядная темень, единственная лампочка под потолком, слабая, 20-ваттовая, теплится немощным светом.
«Я пришла помочь тебе с банками!»
Напуганная мраком, девочка делает неуверенный шаг вперед, отпускает дверь, там мигом захлопывается, глухо стукнувшись о притолку.
«Иди ко мне!»
Почуяв страх внучатой племянницы, Шушек выходит из темноты и протягивает руки, делая призывные движения ладонями.
«Иди ко мне! Расскажи, как там тата!»
И девочка, счастливо вздохнув, виснет на шее бабушки. С самого рождения она привыкла к объятиям родных, нежным, любящим, спасительным. Они защищают и благословляют, утешают и исцеляют. Девочка засыпает и просыпается в этих спасательных кругах, живет и дышит ими. Она не знает, что эти объятия, эти спасательные круги когда-нибудь оборвутся и, взмахнув высвобожденными крыльями, унесутся в безмолвное небытие. Девочка еще слишком мала, чтобы уметь распознавать течение времени. Каждый миг для нее — бесконечность, каждый миг для нее — вечность. Там, наверху, на солнечной террасе, 20-летняя жена чистит фасоль. У жены едва заметно дрожат кончики пальцев и прыгают уголки губ от волнения и радости. Через 2 недели приедут сваты просить ее руки. А осенью сыграют большую свадьбу, традиционную, с зурной даолом, с выкупом, с привязанной шелковыми лентами к капоту машины куклой. Жену увезут далеко, в другой конец Армении, в город Арарат, и у нее начнется новая, бесконечно счастливая жизнь. Жену разламывает салатовый в нежных фиолетовых разводах стрючок, тот выстреливает крохотный, беззащитно молочный фасолиной. Она отлетает в сторону, закатывается под деревянную, грубо сколоченную скамью и остается там лежать. До следующего утра. На рассвете каменный пол террасы сбрызнут водой, чисто подметут шуршащей колючей метлой и выкинут фасолину с остальным сором в мусорную кучу за домом. На радость вездесущим и всеядным курам.
«Слышала ночную грозу?»
Бабушка Шушек перебирает малину и смородину, перезрелые рыхлые ягоды откладывает в сторону, на компот они не годятся. На расстеленном кухонном полотенце горлышком вниз высится 10 вымытых 3-литровых банок. Обсыхают. Девочка отзывается не сразу. Она увлечена пусканием солнечных зайчиков, поймает в зеркальце солнечный луч, пустит то в угол комнаты, то на кухонный шкафчик, то в миску с ягодами. Бабушка Шушек не торопит ее. Терпеливо ждет, когда она наиграется.
«Грозу? Не слышала!» — наконец отвечает девочка. «Зато как только проснулась, сразу поняла, что она была».
«Как поняла?»
«Пахло дождем, но и земля была мокрая».
«Ты ж моя умница!»
Бабушка ставит на стол тарелочку с ягодами малины и гроздями красной, прозрачной смородины.
«Ешь!»
«Не хочу, смородина кислая!»
«Не кислая!»
«Мне кислая!»
«А если сахарным песком посыпать?»
«Сахарным песком? Тогда ладно!»
расплывается в улыбке девочка.
«Ах ты, хитрая лиса!» — смеется бабушка Шушек. «Ладно, так и быть, посыплю сахаром. Но совсем немного, сладкое зубы портит».
Девочка очень любит ее смех. Никто больше не умеет так тихо и ласково смеяться, как она. Ну, может, еще жена умеет, но жена громкая. А бабушка Шушек совсем не слышная и даже незаметная. Ходит всегда в темном, простые платья, наглухо застегивающиеся на все пуговицы жакеты, строгие пиджачки. Она вообще очень сдержанная, даже в движениях. Такое впечатление, словно наперед продумывает каждый свой шаг, чтобы лишний раз не повториться. Девочка завороженно наблюдает, как бабушка Шушек открывает дверцы навесного шкафчика, поднимается на цыпочки, тянется за коробочками со специями. Молотая корица, лимонные корочки, ваниль, палочки-гвоздики, летний сквозняк колышет простенькие шторы на кухонных окнах, тихо позвякивают кольца на металлическом карнизе. Как только в большой эмалированной кастрюле начинает булькать сироп, бабушка кидает туда очищенные от сердцевины яблочные дольки, следом отправляются малина со смородиной. В самом конце — лимонные корочки, корица и ваниль. Довести до кипения, загасить огонь. Все. Нужно, чтобы все было идеально чистым. И банки, и крышки. Тогда с компотом ничего не случится, и он простоит в погребе до зимы.
«А если не чистое, что тогда?»
Тогда компот прокиснет, крышки вздуются и полетят. Вся работа на смарку.
«А что такое идеально?»
«Совершенно. Превосходно!»
Бабушка Шушек ловит растерянный взгляд девочки, спохватывается.
«Непонятно, объясняю».
«Ну да».
«Сейчас найду объяснение проще. Идеально. Это лучше не бывает. Теперь понятно?»
«Теперь понятно».
Кивает девочка. Жену размешивает горячий компот большой поварёшкой, чтобы равномерно распределить гущу, и заливает в банки по самое горлышко. Бабушка Шушек кидает в каждую банку по две палочки гвоздики, ошпаривает металлическую крышку кипятком и тут же накрывает ею горлышко банки. Крышки горячие, поэтому она ловко цепляет их за край вилкой. Накрыв банку, щелкает кончиком пальца по крышке.
«Чтобы плотно легла», — поясняет девочке.
В этих краях азам кулинарии спокон века обучают с раннего детства, ненавязчиво, словно мимоходом раскрывая кухонные хитрости. Дети все схватывают на лету, схватывают и, казалось, мгновенно забывают. Но потом, когда наступает время, каким-то непостижимым образом, яркими картинками из памяти выплывают удивительные знания о вкусе приправ, о надменной пахучести сушеных трав, о верном количестве соли, добавляемой в обед. Четыре щепоти и ни одной больше. Жена быстро убирает со стола все лишнее. Кухонные полотенца, миску из-под крышек, эмалированную кастрюлю. Бабушка Шушек тем временем берется за самое ответственное — закатывание банок. Накрывает закатывающей машинкой крышку, крепко давит на нее левой рукой и крутит по часовой стрелке ручку. Закатка, понемногу сужая диаметр вращения, зажимает крышку вокруг горлышка банки. Жена, обмотав руки кухонным полотенцем, чтобы не ошпариться, подхватывает готовые банки и укладывает их на пол остывать. Скоро под стеной выстраивается батарея из лежащих на боку банок. Солнечный зайчик лихорадочно мечется по ним, бликуя золотом на вспотевших стеклянных боках. Девочка следит за работой бабушки и тети, как за театральным действом. Они двигаются так слаженно и споро, словно не работают, а развлекаются. И если бы не напряжение на лицах, можно подумать, что они исполняют какой-то простой и привычный ритуальный танец, и все движения в этом незамысловатом танце даются им с чрезвычайной легкостью. Когда компот уже закатан, стол к обеду накрыт, и на плите доходит стручковая фасоль, жена уходит в погреб за сыром.
«Пойдем со мной», — зовет она девочку.
«Нет, я лучше в окно понаблюдаю».
И девочка ныряет за ситцевые шторы. За шторами прохладно и тихо. Если выглянуть в окно, весь двор лежит как на ладони. Слева большой фруктовый сад. Справа прорубленная в скале ступенька, за полвека густо поросшая колючим кустарником дикой сливы. Плоды сливы мелкие, терпкие, твердые, не раскусить, зато отдающие щавелевой кислинкой молодые листья — любимое лакомство домашней живности. Со скрипом распахивается калитка, боцман выскакивает из конуры, но, завидев деда Арама, тут же принимается радостно плясать хвостом. Девочка, прижавшись лбом к оконному стеклу, наблюдает за мужем бабушки Шушек. Дед Арам высокий, плотный, смуглый и совсем лысый, с крупными мясистыми ушами и тонкой щеточкой усов под носом.
«Кизим! Ай, Кизим!» —
раздается скрипучий голос Анико. Она вынырнула из-за живой изгороди, словно все это время в нетерпении ждала появления соседа.
«Ты когда забор в порядок приведешь? Смотри, совсем на боку лежит!»
«А толку его чинить? От первого же урагана обратно повалится!» — откликается дед Арам.
«Ну и что? На той забор, чтобы валиться, а ты поднимай!»
— не унимается старая Нико.
«Бабушка Шушек!» — выглядывает из-за шторы девочка. «А почему деда Арама все зовут Кизимом? И даже ты его так зовешь?»
«Он в детстве сильно болел, был при смерти», — отзывается бабушка. «А в народе есть поверье. Хочешь обмануть смерть, назови умирающего ребенка именем врага своего. Поэтому дома стали его звать Кизимом. И болезнь отступила».
«Именем врага своего?» —
повторяет девочка, приноравливаясь к неприятному слову так и эдак. Над тарелочкой с недоеденными ягодами жужжа летает пчела. Девочка не боится пчел, они умные и никогда без причины не жалят. Если не дергаться и не размахивать руками, пчела повертится вокруг тебя, а потом улетит прочь, собирать сладкую пыльцу.
«Пап, ты как раз к обеду!» — раздается голос жены.
Через секунду она появляется на лестнице, ведущей на террасу. В одной руке тарелочка с прохладной от погребной стыни головкой брынзы, в другой — миска с помидорами. Девочка зажмуривается. Если принюхаться к плодоножке помидора, можно учуять запах спелой мясистой плоти и напитавшейся солнечной лаской земли.
«Значит, Кизим — это имя врага? А кто наш враг?» —
спрашивает она у бабушки. Шушек поднимает крышку сковороды, пробует фасоль.
«Ну вот и готов обед».
Она выключает плиту, щедро посыпает фасоль измельченным укропом.
«Закрывать сковороду крышкой нельзя. Иначе зелень потемнеет. На вкусе это не отразится, но будет некрасиво. А нам нужно, чтобы еда была красивой. Так что пусть фасоль постоит немного с открытой крышкой».
Девочке сейчас не до кулинарных премудростей. Она нетерпеливо отмахивается, словно отгораживаясь от лишних слов. Боится упустить мысль.
«Так кто наш враг?» —
повторяет она. Бабушка Шушек отводит глаза.
«Никто. Теперь уже никто. А имя у деда турецкое».
Девочка молча оборачивается к окну. Взрослые очень наивные. Они думают, что дети не умеют читать между строк. Они думают, что дети не чувствуют, когда им не договаривают.
«Именем врага своего», —
повторяет она про себя.
«Именем врага своего».
«Позови Кизима, пора есть», — просит бабушка Шушек.
Девочка нарочито шумно распахивает окно, впуская в дом жаркий летний полдень, настойчивое пение цикад и журчание далекой пенной речки. Дед Арам задумчиво ходит вокруг покосившегося забора. Закрепить его можно, но это до первого ливня со шквальным ветром. Случись такое ветрище, и забор снова опрокинется на бок и будет лежать, обиженно свесив губу. Девочка высовывается далеко в окно, боцман раздражается встревоженным лаем, рвется к лестнице, конура накреняется еще немного, и она опрокинется, подминая под себя тяжелую цепь.
«Ты что творишь?» — хватает ее за плечи бабушка Шушек. «Что ты творишь?»
«Дед Арам!»
Девочка цепляется руками за подоконник, чтобы ее не смогли оттащить от окна.
«Дед Арам!»
Дед Арам оборачивается, встревоженно высматривает, кто его зовет, делает резкое движение рукой. «Отойди от окна!»
«Дед Арам!»
Задыхается девочка.
«Ты уже большой и старый, ты уже давно выздоровел! Зачем тебя называть именем врага твоего?»